Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к лицу». У микрофона Данила Гальперович. И в гостях у нас префект Северного административного округа Москвы Олег Метуоль. Вопросы Олегу Метволю задают редактор отдела экономики «Новой газеты» Алексей Полухин и корреспондент армянского телеканала «Шант» в Москве Ваги Аванесян. Здравствуйте, господа.
Добрый день.
Олег Львович. Добро пожаловать в студию «Радио Свобода». Не обещаю легкой передачи.
Я готов. Но... Это, наверное, относится ко мне скорее, не к ребятам, которые пришли задавать мне вопросы, а, наверное, баню-то мне собирается устроить.
Насколько я понимаю, вы вполне способны ответить, так что я бы здесь отнес это ко всем участникам. Но до того, как мы начнем, по традиции, краткая биография нашего героя.
Метволь Олег Львович родился 3 октября 1966 года. В 1988 году окончил Московский электротехнический институт связи. С 1988 по 1989 годы работал на должности инженера-конструктора в Институте космических исследований Академии наук СССР. В 90-е и 2000-е годы занимался различными видами бизнеса, в том числе в сфере масс-медиа. С августа 97 по 2003 год Олег Метволь был председателем Совета директоров информационно-издательской группы «Новое известие». В 2003 году защитил докторскую диссертацию в Московском педагогическом университете по информационной политике в СССР. С апреля 2004 года заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. В августе 2005 года Олег Метволь заявил, что все незаконные постройки на государственных землях Подмосковья будут снесены. В апреле 2009 года ушел в отставку и возглавил экологическое движение «Зеленая альтернатива». Заявлял о намерении принять участие в выборах на пост главы Одинцовского района Подмосковья. 1 июля 2009 года назначен мэром Москвы Лужковым на пост префекта Северного административного округа.
Ну что же, в общем, как всегда, по традиции после биографии я спрашиваю, где мы соврали?
Ну, могу честно сказать, что было несколько моментов, начиная с того, что я работаю префектом Северного округа 7 июля.
И... Да-да, мы были точны, был назначен, а вы вступили в должность через неделю.
Да, и, в общем-то, вопросы, наверное, не в этом, не в моей биографии, а, наверное, вопросы... более общего характера.
Конечно же. Ну что ж, начнем. Пожалуйста, Алексей Полухин.
Олег Львович, за последнее время официальные лица, в частности, председатель Мосгорсуда Ольга Егорова, а также заместитель генерального прокурора Забарчук, сделали несколько жестких заявлений, которые подтвердили часть информации в СМИ о том, что сам по себе снос ведется с нарушениями закона. Изменило ли это каким-то образом ваше отношение к конфликту?
Ну, я хочу сказать, что у меня отношение здесь не к конфликту, а отношение к одному постулату, очень важному, и, кстати, к которому Радио Свобода с момента своего основания относилось всегда одинаково. Речь идет о главенстве закона и о том, что решения судов обязаны исполняться в любой стране. Вот моя принципиальная позиция, которая абсолютно не меняется. Значит, по поводу заявления господина Забарчука, это заместитель генерального прокурора. Да, я о нем слышал, и действительно возбуждено 4 уголовных дела по факту того, что жители Речника обратились заявлению в милицию, это связано с хищением каких-то личных средств. Ну, например, одна женщина заявила, что у нее исчезла коробка с деньгами. Вот. И по этому факту исчезновения коробки с деньгами в доме, где находилось 20 спален, и в каждой спале был душ, а внизу был бассейн и сауна, вот в этом доме пропала коробка с деньгами, соответственно, видимо, может быть, она пропала. Я верю, что мы с вами догадываемся, чем может заниматься в трехэтажном доме с башенками, где 20 спален и все больше ничего, и в каждой спальне душ. Мы понимаем, что в таком доме вполне могла быть коробка, и вполне, может быть, кто-то, так сказать...
Но мы же не, Олег Львович, мы же не можем сказать, что каждый из домов в этом месте был оборудован 20 спальнями.
Подождите, мы говорим про конкретные факты. Коллега абсолютно четко сказал, что действительно Забарчук сказал, что возбуждены 4 дела, и чтобы никто ничего не путал и не, так сказать, не поддавались пиару, речь идет исключительно о пропаже, заявлениях о пропаже имущества. Вот о конкретной женщины. Мы все ее видели по телевизору в телеканале «Россия» с третьего этажа. Значит, потом мы видели, на втором этаже там выглядывал юноша. Это был не посетитель, как мы потом узнали, а один из лидеров Левого фронта. Как он оказался в этом доме, откуда потом долго выносили приставы джакузи, я не знаю. Но вот там действительно пропала коробка с деньгами, это факт. Таких случаев зафиксировано 4. Вот. То, что касается заявления председателя Московского городского суда, я на этом мероприятии не присутствовал, но знаю, что действительно несколько решений были вынесены заочно в отношении неприсутствующих в зале людей. Соответственно, я точно знаю, что смысловой сути это не меняет. То есть, скажем так, ни доказательная база не изменилась, ни изменится вердикт суда и позиция суда. Вопрос, были формальные вопросы к, скажем так, вынесению решения.
Я тут сразу добавлю, потому что, следуя вашему же предложению, ставить более общие, общеширокие вопросы, я предлагаю подойти к проблеме речника более широко.
Давайте, тем, да, тем это, более, кстати, очень важно.
Тем более, что буквально только что общественная палата, где вы даже, может быть, присутствовали
сегодня. Я не присутствовал.
Направила в администрацию президента документы о том, что, по мнению рабочей группы, специально созданной рабочей группы общественной палаты, нужно приостановить исполнительное производство по всем исполнительным документам в отношении речника, нужно принять предусмотренные законом меры к отмене судебных постановлений. И
вот
очень,
очень
много того...
Вы,
да, но они это аргументируют,
вы
понимаете, Олег Львович.
Вы действительно
они,
очень важную вещь затронули.
Да, перед тем, как они предлагают совершить определенные действия, они это аргументируют. И они говорят, что на самом деле все эти решения были вынесены как минимум тенденциозно.
Значит, слушайте, давайте так. У нас есть решение судов, есть исполнительные листы, и давайте учиться исполнять те решения судов, которые у нас есть. Я просто один момент. Телеканал «Вести» 24 где-то неделю назад показал историю про английский замок, который был построен под стогами сена. И муниципалитет, когда сняли сено, выяснил, что там замок. Просто человек не хотел получать документы в муниципалитете. И решение английского суда было прямое и простое. Снести замок. И английские телевизионщики подошли к этому господину и сказали, что же вы будете делать. Тот сказал, я виноват, буду сносить. Вы понимаете, такие же судебные решения исполняются во Франции, в Италии. Мы все видели сюжеты. Я нигде демонстрации не видел. Я нигде не видел у входа собрания всех оппозиционных политиков с призывами не исполнять решение суда. Я хочу, чтобы Россия была правовым государством. Вот моя позиция. А теперь очень интересный момент, о котором почему-то никто не говорит. Вы знаете, очень даже приятно будет его с вами обсудить. А вы вообще знаете, кто иски в суд подал на снос?
На снос речника.
Ну, домов. Там же не снос речника, там конкретных домов. То есть по каждому конкретному объекту.
Ну, скажите нам.
Вообще таких объектов снесено 300. Ну, порядка этой цифры, я точно...
Но вы с огородником считаете?
Я считаю всех объектов, понимаете, да? Тут вопрос, как назвать, да? Мы можем назвать эту комнату, где мы сидим, я не знаю, радио не «Свобода», а радио «Новости». Вот, но при этом по документам это радио «Свобода».
Никак не можем.
Не, ну просто в любом случае я говорю
это
о том,
точно.
Что... Правильно. Но по документам у вас лицензия на вещание «Радио Свобода», частота «Радио Свобода». Но мы можем тут как угодно называть, юридически это «Радио Свобода». Все. Значит, вопрос просто вот такой интересный. А как вы думаете, кто подал иски в суд?
Говорите.
На что с каждого дома? Есть у кого-нибудь идеи какие-нибудь? Вы думаете, наверное, правительство
либо
Москвы?
Либо префектура, либо природоохрана прокуратура.
Так вот, чтобы вам было просто интересно, вообще иски подавались истцами, а именно прокуратурой города Москвы и Российским фондом федерального имущества. Вы вдумайтесь вообще, что происходит. То есть, позиция-то какая? Москва? Почему Москва? Потому что находится на территории Западного округа Москвы, потому что 21 числа в мероприятиях участвует милиция Западного округа. Что она там делала, мы тоже можем подробно обсудить. И, извините меня, но, скажем так, у Москвы есть четкая позиция по борьбе со всеми видами самостроя. Таких в Москве сегодня установлено 804 объекта, из них чуть больше 200 в судах находится. В прошлом году, например, в Москве снесено больше 100 объектов самостроя, в Северном округе из них 29. То есть вопрос заключается в том, что вы вдумайтесь, Москва-то тут при чем? Сейчас прокуратура достанет топор, и кому она топором-то ударит? Вопрос, ну давайте вот так вот посерьезно. Поехали дальше. Кто у нас по закону выносит решение, то есть о сносе, только суд. Не, мы должны понимать, я вижу, вы взрослые ребята нормальные, вы должны понимать, что чиновник не выносит никогда такое решение. По Гражданскому кодексу только суд. Суд федеральный. Кто назначает судей? Как вы думаете?
Президент РФ.
Правильно, молодцы. Следующий, поехали. Кто исполнял решение суда? Вот кто возбуждал исполнительное производство? У нас Минюст России. Минюст России. Это
Я прекрасно понимаю, о чем вы сейчас говорите. Вы говорите о федеральных органах.
Нет, я говорю о том, что вы понимаете, мы сейчас напоминаем ту собаку, которая вдруг начинает пытаться кусать за хвост и даже не понимает, что хвост, извините, ее.
Ну, во-первых, собаки это довольно часто делают, тем не менее.
Да, но
во-вторых, я хотел бы поставить вопрос.
Я хотел бы поставить вопрос. От четвероногих друзей. Мы же говорим, что мы люди цивилизованные.
На одной планете живем.
А собаки наши маленькие друзья.
Вопрос не в этом. Понимаете, давайте поставим эту ситуацию в контекст. Контекст исполнения решений на крутейшем морозе.
Очень правильный вопрос.
С применением абсолютно недопустимых в общении между людьми методов. Очевидно.
Давайте так.
И это все зафиксировано телевидением. Все видели.
Теперь поехали. Смотрите, вопросы абсолютно правильные. Я вам очень благодарен, что вы мне их абсолютно квалифицированно и правильно ставите. Первое. Исполнение производства при температуре минус 20 и ниже. Значит, в 10 штатах, Соединенных Штатах Америки, установлено законом невозможность проводить исполнительные действия по жилым помещениям при температуре менее 10 градусов. Это установлено законом. Значит, вопрос заключается в том, что вы понимаете, да, что ни я, ни правительство Москвы законы не писали. И депутаты оппозиционных партий, которые устраивают из этого пиар, должны были сделать что? Должны были сказать, что давайте в законодательство в исполнительном производстве...
Подождите секундочку.
Есть здравый смысл.
Подъезжает бульдозер,
рушит стену, давайте я вам на улице объясню. Колы. Вы меня выслушаете.
Да.
Значит, смотрите, я вам объясняю. Дело в том, что мы живем в тех законах, которые у нас есть. Мы говорим о том, что давайте запретим сносить зимой. Не сносить. Мы говорим широко. Мы говорим о исполнении решения суда, связанного с жильем. У нас таких решений много. Там муж с женой разъезжаются, родственники разъезжаются. Это же тоже связано с выселением. Значит, вопрос следующий. Извините, давайте четко в законе определим, что, например, мы не выполняем такие решения менее минус 10. Мы не выполняем такие решения зимой.
Олег Львович, еще раз, простите, пожалуйста, да. Еще раз. Здравый смысл. Вы же медийный человек, вы все прекрасно понимаете.
Вопрос.
Я
вам могу сказать, что, к сожалению, у нас начинается выход такой, который может привести к катастрофе для государства. А он заключается в том, что мы говорим о том, что есть решение суда, и оно вступает в законную силу, выписывает исполнительный лист, а дальше мы с вами садимся, как интеллигентные люди, или общественные палаты, или кто угодно, и решает, какие решения судов мы исполняем, какие мы не исполняем, в какую погоду, извините, по отношению к каким людям, давайте определимся, давайте к белым мы будем, не будем исполнять решение суда, а к черным будем. Или там, давайте по вероисповеданиям делить. Вопрос следующий, извините.
Решение суда
это безусловная вещь. Я вам отвечаю на вопрос.
Нет.
Значит, еще раз, делалось ровно так, как положено по закону. Слушайте дальше. Исполнительное производство началось ровно в 6 утра. Как эта картинка показывает, мы это отдельно. Я с вами как доктор наук в этом вопросе. Вы, наверное, догадываетесь, что в информационных технологиях я точно разбираюсь.
В СССР
я могу сказать, и в России неплохо. А, кстати, в СССР с информационными технологиями было все в порядке. И вопросы пропаганды и агитации там были, в общем-то, построены неплохо. И начиная с вестников РКК по 45 миллионов экземпляров, в общем-то, там с агитацией было все нормально. Но это так, отвлечение. Так вот, исполнительные действия у нас начались ровно в 6 утра, как, собственно, прописано в законодательстве об исполнительном производстве. Что произошло там в 4 часа ночи? Давайте так. Просто интересно. Значит, удивительно. Странная история. Что у нас происходит с телеканалами, да? У нас телеканалы действительно показали, я как, скажем так, специалист, который что-то понимаю в информационном технологии, понимаю, что действительно позиция государства в этой ситуации, она не очень презентабельна, да? Трудно показать то, что стоят люди. Понятно, что тут же подтянули все своих бабушек, дедушек. Вы знаете, вы видели по съемкам передач, ездит одна и та же агитбригада. Единственная проблема, что сейчас они у нас все со значками, видели? Вы видели флаги? Вы видели, сделали пресс-центр «Сирот». У нас выходит раз в неделю газета. «Голос речника». Вы знаете, да? Представляете себе, да? Бедных, несчастных людей, которые газеты выпускали.
Рядом
с шести гоняли, извините, фашистов по поселку.
Олег,
вы знаете, что 4 месяца.
Согласен.
Там Славянский союз.
Согласен с тем, что тема в любом случае, что называется, жесткая.
И сложная.
Согласен вот с чем, что, скорее всего, ее нужно обсуждать, что называется, долями, да?
Да.
Вот. Я имею в виду, что вполне возможно, мы потом еще к ней вернемся. Mm-hmm. Вот, во-первых, я хочу давно сидящему молча Авагьяву Несяну дать слово для вопроса. Во-вторых, сказать, что это программа «Лицом к лицу». Здесь Олег Метволь. Вы уже, наверное, убедились в том, что здесь Олег Метволь. Вот. И мы продолжаем.
Олег, вы долго нам объясняли, что Москва тут ни при чем, что...
Да нет, я не говорю, что Москва ни при чем. Я говорю о том, что Москва за то, чтобы в Москве действовали законы. Можно так делать?
Тем не менее, вы...
Я, кстати, знаю, что в Ереване проблема самостроя стоит крайне жестко. И я знаю, что в Ереване ее местные власти решают. И, однако, мы с вами не сидим, вы не сидите здесь, или там мэр Еревана, достаточно жесткий мужчина, с которым я недавно познакомился, он не сидит здесь, а и мы не рассказываем о том, что как вы вот так вот жестко выселяете
Олег
людей.
Можно Ваге задаст вопрос?
Нет, там вопрос решился совершенно по другому сценарию. Ну, давайте все-таки
там поговорим. Морозов таких нет, там, в принципе,
морозов
тепло,
нет,
да.
И люди умеют договариваться. Так,
слушайте, сколько... давайте по закону жить, а не надо договариваться, не надо по понятиям.
Не по понятиям. По закону.
Там хорошо, что не... закон предполагает договориться, возможность.
Люди могут попросить, знаете, в мороз не выгоняйте нас на улицу и не сносите, значит, наши дома.
А вы знаете, что ни одного ходатайства о переносе сроков исполнения заявлено не было? Ну, это вот так вот, если совсем...
Может, люди просто не верят, что с ним такое могут сделать?
Слушайте, вопрос следующий. Значит, о сносе, там идет речь 2 года, людям давали исполнительные листы, начиная с весны. И люди знали о том, что будут снести. Все писали, вы знаете, да, что практически все писали бумаги о том, что мы хотим отсрочить снос, и мы сами все вывезем. Ну, просто как у нас часто относится к юридическим документам, сам напишешь, сам, в общем-то, наплевал. В этом смысле у нас все просто. У нас к юридическим обязательствам, в отличие от цивилизованных стран. Извините,
простой вопрос. Вы являетесь префектом Северного округа. Все дела происходят в Западном округе.
Да.
И префект Западного округа почему-то его не видно на этом фоне. И вы самый активный, можно сказать, чиновник из Москвы, который там выступает.
С чем это связано? Я объясню. Дело в том, что я патриот своей страны. Мне очень нравится моя страна, у меня здесь живет мой ребенок, она будет учиться в этой стране и жить в этой стране. И я сделаю все, что от меня зависит, я понимаю, что я не всесильный, чтобы в конечном счете у нас была нормальная, европейская, цивилизованная страна, в которой действуют законы и действуют для всех. Вот это идеал, к которому я стремлюсь. Надеюсь, все присутствующие здесь стремятся к тому. Ну, наверное, кроме вас, потому что вы такой же, наверное, вы как патриот своей страны, наверное, думаете также о Армении, о Ереване.
Вам не кажется, что первым признаком цивилизованности является гуманизм?
Конечно, вопросов нет. Значит, давайте так. Вы считаете, Англия цивилизованная страна, Франция цивилизованная страна, Италия цивилизованная страна, Америка цивилизованная страна. Почему в Америке закон превыше всего? Почему? Вы мне объясните, почему, когда встает интересы с одной стороны частного человека, с другой стороны закона, всегда в Америке закон пересиливает?
Понимаете, какая штука?
Мне потому так что кажется, интересно. А теперь я вам расскажу дальше.
Мне так кажется, подождите секундочку. Потому что мне кажется, что в Америке, кроме жесткого закона, есть еще сильные общественные группы, которые обязательно влияют на форму,
конечно,
законов.
Да, правда? Но я могу сказать, что я не знаю ни одного случая в Америке, чтобы под влиянием пиар-компании выдавали свидетельства на собственность или дарили квартиры. Вы поймите, очень простая ситуация. Вот, допустим, правительство Москвы, я почему это объясняю? Потому что у меня за страну, в общем-то, душа болит. Да? Я считаю, что человек является патриотом не по паспорту и не по национальности, а потому, что он делает. Я считаю, что я делаю все, чтобы моя страна изменялась в лучшую сторону. И надеюсь, что все присутствующие здесь россияне делают то же самое. Вопрос заключается в следующем. Вы поймите, дело в том, что если мы уйдем в вакханалию 90-х, которые мы проходили, я не хочу, чтобы мы жили по понятиям. Нам это будет плохо. Я хочу, чтобы мы пытались жить по закону. Я включаю телевизор.
Разве будет неправдой сказать, что вы в 90-х заработали главные деньги?
вопрос заключается в следующем. Дело в том, что я никогда не вступал в противоречие закону. Поэтому, наверное, у меня нет ни яхт, ни самолетов.
Да, ничего. Но просто вы говорите про вакханалию 90-х, значит, которая отчасти, наверное, помогла. Я могу сказать, что, наверное, помогла.
Слушайте, мне, еще раз, мне вакханалия, и я за эти слова лично отвечаю, не помогала. Я всегда рассчитывал, что завтра с меня сметывали, придут и спросят. И у меня были основания полагать всегда, что с меня спросят в первую очередь, не знаю. И я вам могу сказать, что и это, кстати, помогло мне на предыдущем месте работы выдержать 30 служебных проверок, 10 проверок прокуратуры, ни одной претензии. Потому что я знаю, и никогда не делаю допуск. Я ни одного действия не совершил, которое бы можно было бы уголовно квалифицировать. И за это я лично несу ответственность.
Пожалуйста, Алексей Полухин.
Вот раз мы начали говорить о исполнении производства в рамках закона, как раз по 21-му у меня много вопросов, потому что просто я там лично был с половиной
вот шестого, я вам
видел
расскажу.
Это все с вами. Зачем рассказывать, когда я там был с половиной шестого и видел это все своими глазами. Конкретный вопрос. Вот по первому снесенных домов, тому, который маленький, который принадлежит Легиной. По нему на 16 февраля было назначено касаться.
А можно сделаем следующим образом, да? Можно мы будем с вами обсуждать вопросы, касающиеся, нужно ли исполнять решение суда или не нужно. Я не исполнял решение суда Легиной. Фамилии я Легиной, извините, не знаю. Вот я от вас сейчас узнал. Вот теперь я знаю, что есть такая фамилия. То есть я знаю ситуацию. Я
хорошо,
могу,
нет,
я
ситуация,
могу сказать,
ситуация состоит...
Давайте еще раз. Еще одна вещь, которая мне у вас не понравилась. При том, что мне нравится ваша газета, но одна вещь мне у вас сейчас не понравилась. Давайте обсудим первый вопрос по более бедному дому. Давайте
он сделаем... первый хронологически снесен.
Да, давайте все-таки
мне определимся. Не важно, большой он или маленький.
Давайте определимся, что хорошо. Одинаково должны действовать.
Давайте. Хронологически первый снесенный дом. Вопрос, почему люди не ходатайствуют о переносе? Потому что на 16 февраля по этому участку была назначена кассация. Вопрос,
вы знаете,
откуда появился исполнительный лист,
я вам могу
по
сказать,
решению которого обжалуется.
Еще раз, я не пристав. Этот вопрос к приставу.
Значит, тогда вопрос значит, гораздо более сказать, широкий.
Давайте
тогда
узкий вопрос. Можно мне это сказать?
Да.
Так вот, по приставу, значит, есть уникальный юридический момент. Пристав, как вы знаете, является процессуальным лицом.
Да уж.
Что такое процессуальное лицо? Это значит, он несет личную и персональную ответственность за все свои юридические действия. И если он вынес решение по не вступившему в законную силу решению, он, извините меня, несет в том числе и финансовую ответственность. Поэтому я вам хочу сказать, давайте этот вопрос все-таки выяснять цивилизованно. То есть судье.
Ну что же, все уже поняли, что передача какой-нибудь прохладной или слегка теплой не будет, вполне она горячая. У нас в студии Олег Бетволь. Не отключайтесь, после новостей продолжим.
Математики. Должны ли школьники изучать элементы анализа и проходить исследование функций? Какой будет новая модель ЕГЭ 2010 по математике? Нужна ли алгебра гуманитариям? Ответы на эти вопросы прозвучат в классном часе «Свободы» в воскресенье 21 февраля в 6 часов вечера. Ведет программу Тамара Лиленкова. Повторы в 0 часов и в 6 утра в понедельник.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 14 часов 30 минут. Главные новости. Коротко. В ряде российских городов сегодня прошли новые протестные акции. В Архангельске и Горно-Алтайске сторонники КПРФ выступили против роста цен и тарифов на услуги ЖКХ. В центре Москвы санкционирована акция под лозунгом «Нет коррупции» и «Незаконным действиям чиновников». Российские правозащитники возмущены намерением властей Москвы установить в городе стенды с портретами Иосифа Сталина в преддверии празднования 65-летия победы в Великой Отечественной войне. Московские власти заявляют, что плакаты будут размещены по просьбе ветеранов. Директор Московского бюро по правам человека Александр Брод называет очередную кампанию по пропаганде Иосифа Сталина политической провокацией. В Алтайском крае создана независимая общественная палата. На собрании учредителей в Барнауле был принят ее устав, а также избраны руководящие органы. Виктор Янукович, избранный президентом Украины, посетит Россию с визитом в начале марта. Такая договоренность была достигнута вчера в ходе телефонного разговора Януковича с президентом России Дмитрием Медведевым. Специальный посланник США в Афганистане и Пакистане Ричард Холбрук в ходе поездки в Тбилиси не намерен обсуждать проблемы российско-грузинских отношений. Об этом Холбрук заявил после встречи с руководством Казахстана, откуда он в воскресенье вечером направляется в Грузию. Афганские талибы сегодня вновь отвергли призыв президента Хамида Карзая к мирным переговорам. Представитель движения «Талибан» Кари Мохаммад Юсуф обвинил Карзая в том, что он является марионеткой и потому не может выступать от лица народа и правительства. В центре Каира, вблизи одной из синагог, произошел взрыв. Сообщается, что никто не пострадал. Правительство Португалии направляет на остров Мадейра в Атлантическом океане чрезвычайную помощь. Там в результате наводнения и оползней погибли более 30 человек. Названы лауреаты Берлинского международного кинофестиваля. Главный приз получил фильм турецкого кинорежиссера Семиха Капланаглу «Мед».
В эфире программа «Лицом к лицу». Микрофон Данила Гальперович. У нас в студии префект Северного административного округа Москвы Олег Митволя. Вопросы ему задают редактор отдела экономики «Новой газеты» Алексей Полухин и корреспондент армянского телеканала «Шант» в Москве Вагиа Ванесян. Ну что же, в первой части мы фактически всю ее посвятили речнику. И надо сказать, что здесь, наверное, логичным будет перейти от такой жесткой и достаточно изложенной, если не аргументированной, то уж точно последовательно изложенной позиции Олега Митволя, перейти к Химкинскому лесу. Скажите, вот это совершенно ваша сфера. Вы собирались быть в движении «Экологическая альтернатива».
«Зеленая альтернатива». Да. У вас, в принципе, все правильно, только чуть-чуть и там, и там надо подкручивать гаечкой.
Хорошо. Вот, мы обязательно.
А я, кстати, из движения «Зеленая альтернатива» и не выходил, и у меня есть позиция, своя позиция и по Химкинскому лесу.
Какая она, расскажите?
У нас развивается город, да? У нас развивается транспортная инфраструктура. Но мы должны четко понимать, что если есть возможность обойти Химкинский лес, а я знаю, что она есть, то его надо обходить. И у меня эта позиция не изменилась. Могу вам дальше сказать? У меня есть и была одинаковая позиция по мусоросжигающим заводам в Москве. Я, извините меня, не просто выходил... кстати, я и на митинги в теплый стан-то тоже ездил до государственной службы. И никаких проблем у меня выйти на улицу и таким образом оставить свою позицию. Но я могу сказать следующее, что когда встал вопрос, и я уже был членом правительства Москвы, я как член правительства Москвы сделал все, чтобы новые... мусоросжигающие заводы в Москве не строились. И об этом знают все экологические организации крупные в Москве, что я сделал, ну, я не хочу, понимаете, на себя, я могу сказать, что я мог, как я префект Северного округа, но член правительства Москвы, я могу сказать, что я на эту тему имел несколько разговоров с мэром, и было принято политическое решение новые заводы не строить. Я считаю, это крайне важная позиция, которой я добился. Точнее, извините, не хочу...
Вы уже это сказали.
Давайте так, я смог это сделать, я делаю. Я могу сказать, что у меня абсолютно четкая позиция. Какая была, такая и есть. По Байкальскому ЦВК. Это моя личная позиция. Я не говорю, что она...
Произнесите ее.
Извините меня, я, будучи заместителем главного государственного инспектора, несмотря на то, что мое руководство говорило, что да пускай работает, как говорится, и так далее, я имею в виду руководство Роспотребнадзора, я до последнего момента сделал все, чтобы комбинат стал. И только после того, как я ушел на другую работу, Министерство природных ресурсов, как вы знаете, внесло новый проект постановления, который был принят и решил работать. Это факт. Извините меня, я эту позицию свою... не стесняюсь и говорю. Я считаю, что уничтожение Байкала это намного вызовет более тяжелые проблемы, чем там не запуск этого ЦБК.
Вагиа Ванесян, пожалуйста.
Есть еще другой вопрос. Остров фантазии, который находится рядом с речником. Позиция у вас одна и та же,
абсолютно,
что нужно
да,
снести?
Нет, значит, еще раз, давайте так. Вот это вот говорить, нужно снести, не нужно снести. Все решения у нас по Гражданскому кодексу на будущее принимает только суд. А теперь позиция одна и та же. Нет. Там разные позиции. Хотя я могу сказать, что правительство Москвы, между прочим, в суд-то на снос этого поселка подавало еще первый раз в 2006 году. Просто об этом почему-то все забывают. Так вот, значит, в чем принципиальное отличие между речником и, например, островом фантазии? Как вы думаете?
Не знаю, но слухи говорят, что речником попугали, просто напугали.
Ой, слушайте, людей. Вопрос могу сказать следующее. Напротив речника... есть Карамышевская набережная, вы видели, ну, да? Там объекты, и по ним есть исполнительные листы. Так вот, у меня такое впечатление, что кто-то кто там, по-моему, 19, я не знаю, я просто не видел документы, или 9, или 19 исполнительных листов.
18.
Да, там огромные стоят особняки, мы знаем, кто там проживает и что там происходит. Так вот, я вам могу сказать следующее. У меня такое впечатление, что это делают те, кто там живут, вот эту всю пиар-компанию, потому что, ну, извините, газеты, пресс-центры, это же денег стоит. Так вот, это делают те, чтобы ни один пристав, понимаете, как ошпаренные, боялись исполнять решение суда. Почему? Потому что за неисполнение суда ничего не будет, а, извините меня, если пойдешь в какой-нибудь дом что-нибудь выносить, то тут тебе и коробку денег пропадет, и носки, и, помните, три куртки кожаных, магнитофон, ну, мы этот фильм видели. Так вот, возвращаясь к острову Фантазии, смотрите, ситуация следующая. Принципиальная разница между островом Фантазии и Речником, то, что в острове Фантазии есть свидетельство о собственности, а в Речнике нет никаких документов на землю. Как получили свидетельство о собственности в острове Фантазии? Был инвест-контракт на строительство детско-спортивной школы «Виктория». Ответственным за контролем за исполнение этого инвест-контракта был некто господин Шанцев, тогда вице-мэр города Москвы.
Ну, ныне... Чаще некто, губернатор Нижегородской
области. Да, ныне, ну, вопрос следующий. Я говорю о том, что вот в постановлении правительства написано.
А, по-моему, Ресин, я же видел эти постановления.
Я постановление не видел, могу вам честно сказать, что я вот постановление не видел по спортивной школе «Виктория», это Валерий Павлинович.
По «Виктории», да?
Да. Значит, что произошло дальше? Дальше этот объект, несмотря на то, что и сегодня, вы знаете позицию и мэра Москвы и так далее, и Москва будет подавать в суд, я вам просто говорю про принципиальное отличие. Там есть свидетельство. А у нас, вы знаете, как ни странно это звучит, вот собственность-то она у нас, если у есть свидетельство.
Вы подтверждаете, да, что Москва будет подавать в суд?
Конечно, подтверждаю.
Сроки.
Можно я вам это скажу?
Да.
Там что произошло? Значит, там был инвест-контракт. Там, значит, была спортивная школа, и, как обычно, помещение там, где жить спортсменам из других городов, ну, так называемые жилые помещения и так далее. В любом инвест-контракте, к сожалению, раньше это было. Так вот, что произошло? Они построили сначала помещение для проживания, потом пустили их в эксплуатацию, и потом через суд получили свидетельство. То есть, абсолютно юридически прописанная процедура. В результате острые фантазии есть свидетельство. На Карамышевской набережной есть решение суда о сносе, исполнительные листы. В Речнике есть решение суда о сносе, исполнительные листы. Конечно, в плане пиара, в плане картинки, можно говорить все, что хочешь. Но я говорю факты. Факты. Там разница в свидетельстве о собственности. Москва будет судиться, но я могу рассказать следующую ситуацию. У нас есть метро «Сокол». Вы знаете, да, что там уже несколько лет люди не могут пройти к метро. Мы не можем закончить перекладку коммуникаций, туннелей и так далее. Огромные деньги. Что там происходит? Выяснилось, что несколько лет назад киоск под названием «Валентина», торгующий цветами, встал на газовой трубе, что это невозможно. И ухитрился, самое главное, получить свидетельство о собственности. Представляете, да? При этом сейчас владельцы этого
киоска... Можно было бы открывать газовую компанию.
Да, но они там торгуют цветами, понимаете, и золотом. Вот. Вопрос заключается в следующем. Так вот, я почему так сказал с таким акцентом? Потому что сегодня хозяева этого киоска, это некоторые воры в законе, живут они в городе Тбилиси. Так вот, 2 года город, понимаете, лбом в этот киоск упирается, прокладываются такие крюки коммуникаций. Эти ребята говорят, что, извините, собственность в Российской Федерации незыблемая, мы не сделать ничего не можем. И это, наверное, правильно, хотя, конечно, для города это проблемы, но это, по большому счету, наверное, правильно. Если у вас есть свидетельство о собственности, собственность должна быть с документами неприкосновенно.
Пожалуйста, Алексей Павлухин.
Скажите, пожалуйста, а по Карамышевке, когда все-таки начнется производство? Помните, у меня вы говорили, что 16-го...
Ну, значит, я могу сказать, что было назначено на 16 число. Сейчас все действия приостановлены. Вы понимаете, да? Что у нас, вы понимаете, в принципе, я считал, что «Новая газета», ну, я как понимаю вообще свободу, демократию, ну, наверное...
Право человека.
Право человека, да. Я понимаю так, что, наверное... Мы должны пытаться все вместе говорить о том, что вот у нас есть законы, давайте их исполнять, независимо, как называется объект, Речник или Карамышевская.
Безусловно.
Слушайте дальше. Значит, что произошло? Значит, вдруг, неожиданно, у нас появилась такая ситуация, когда мы говорим, так, вот эти законы мы сейчас будем думать, вот эти не будем думать, приставы сейчас под уголовку все пойдут. Вы послушайте, что говорят, общественная палата, говорят так. Значит, приставы под уголовку, какой имеет право сносить? В результате, я могу сказать, 16 февраля был назначен конкурс на определение подрядчика. Исполнительное производство открыто. И все ждут сейчас решения прокуратуры. Что даст это решение прокуратуры? Значит, если у нас сейчас назначат стрелочников, как у нас часто бывает, понимаете, да? Что вроде как по закону это так, Но, видите, недовольны, вот люди ходят со значками, со знаменами, давайте, чтобы никого не пугать, давайте так, за счет других москвичей, все купим участки. Вы понимаете, в чем проблема? Ведь в бюджете не прописана возможность решать некоторые вопросы, исходя из здравого смысла и там, уважения к конкретному человеку. Значит, за счет других москвичей мы должны, если сейчас, ну, там, выйдет Олег прокурор... Олег,
можно я здесь вас перебью?
Нет, смотрите, выйдет прокурор.
Нет, дело в том, что права человека в Российской Федерации гарантированы первой частью Конституции.
Конечно, конечно. Так вот, если у вас ущемлены права, а мы говорим о следующем. На сегодняшний день есть права людей поселка Речник, которые там никаких документов не имеют, но хотят получить свидетельство на собственности на городскую землю, которая сегодня является городской, и нет оснований им эту землю передать, юридических оснований. И второе, есть, например, права жителей Крылатского, которых, вы знаете, что охрана поселка Речник, вот эти вот так называемые сторонники СС, я думаю, нашему коллеге из Еревана было бы не очень комфортно пойти вечером погулять, так сказать, в центре практически Москвы и столкнуться с ребятами. Вы там видели этих ребят-то? А у них есть такой сайт www.demushkin.com. И там люди гордо...
Хорошо, вы их сейчас
проверили. По Славянскому Союзу это очень важно. Я этих ребят, к примеру, видел 4 ноября на санкционированном правительством Москвы митинге, где прямо с трибуны, с мегафон звучали призывы к фактически изменению Конституции с тем, чтобы у нас было приоритетом не международное право, а наше русское исконное.
Значит, вопрос есть.
Ни один из сотрудников милиции тогда к ним никаких действий не принимал.
Я могу сказать, да у нас и сейчас никаких действий не принимается. Если, извините меня, эти ребята в камуфляже 4 месяца работали в Речнике. Что значит работали? Вот на сайте Демушкин.ком, значит, показано их учение. Я их называю просто, не знаю, нравится кому-то или нет, я их называю русские фашисты. А они, кстати, там у них на сайте есть фотографии, что с нами не русскими, в принципе, они будут делать, когда все-таки они посильнее чуть-чуть станут. Сегодня, в год 65-летия Победы, у нас очень интересный компот получился. Люди, которые ратуют за права человека и правильно ратуют, пара государственных телеканалов, фашисты, левый фронт, и дальше можно разобраться по
конкретным... Вам не кажется, что компот получается всегда, когда власть действует так неаккуратно?
Нет, я считаю, вообще власть должна была сделать следующее, да? Вы знаете, я вообще хочу, чтобы у нас пиар-компания не заменяла решение суда. А иначе что получится?
Это программа «Лицом к лицу». У нас в гостях Олег Митволь. Ему вопросы задают Алексей Полухин и Вагя Ванесян. И... Я хотел бы перейти к другой теме, которая тоже, в общем, сильно связана с вашими действиями, вашими словами. Эта тема, вроде звучит смешно, шашлычная антисоветская, а оказалось, что совсем не смешно на самом деле.
Вы знаете, журналисты, они же выхватывают из... Никто не говорит о новой инновационной системе сбора мусора, которая работает только в Северном округе. Никто не говорит о 3000 подъездов и домов, где мы ставим энергосберегающие...
Ну, неправда, Олег Львович, мы с вами договаривались об этом. Просто мы сейчас заняты...
Вы знаете, нет, никто не говорит о том, что у нас сейчас мусор убирает, не 40, там летом будут убирать не 45 автомобилей, а 6. Никто не говорит о веб-камерах, которые ставятся в Северном округе на мусорные баки. Никто не говорит о том, что у нас в Первом округе сейчас работает система электронной милиции, где каждая машина патрульная видна на карте.
Вот видите, как здорово, вы сейчас все это и рассказали. Сейчас скажу, потому что мы медиа, Олег Львович, мы не пропаганда.
Конечно, вам интересно, гей-клуб, шашлычная?
Нет. Нам интересно, как обстоят дела в отношениях власти и общества. И мы медиа между этими.
Ну, давайте. Да. Если этот вопрос важный...
Да, этот вопрос, обсудим, без сомнения, для меня, конечно же, важный. И вот ваше отношение к тому, что после того, как было принято решение, произошло с Александром Подрабининым.
Значит, то, что его наградили орденом, от которого он отказался, вы это имеете в виду?
Нет, я имею в виду то, что все международные организации и российские назвали травлей. Вы с ним встречались когда-нибудь?
Нет, не встречался.
Почему?
Слушайте, он захочет со мной встретиться. Вы со мной захотели встретиться? Вы со мной встретились? Вы мне позвонили и встретились? В чем проблема? Извините, что мне делать? Звонить под Рабинку и сказать, извините, а вы можете со мной встретиться?
Но вы не были жертвой травли.
Минуточку, а он-то был? Давайте так. Смотрите, там интересный момент есть. Давайте его обсудим. Ну, так сказать, раз мы тут все обсуждаем, давайте его обсудим. Очень интересный момент. Представьте себе, значит, вывеска без документов. Их снимается в городе 20-30 в день. Ну, да, ну, такую вывеску, как говорится... Ну, я вообще, честно говоря, не понимаю, если другие вывески снимаю. А что, если мы это оставляем?
Ну, там же по другим причинам. Слушайте, это было.
По таким же. Нет документов. Да вы не поверите.
Нет. Почему? Есть обращение долгих, и об этом
вы не знают. Поняли, вы не поняли. Значит, у нас в день снимается 20-30 вывесок без документов.
Это вы сказали.
Вопрос. Мы снимаем все вывески или только те, которые не несут себе политической нагрузки? То есть, если мы, например, вешаем на дом вывеску большого размера, там, солидарность, Колчак, там, любую, которая несет на себе политический смысл, то ее снимать нельзя. А, например, няф-няф, давай, уже с топором ее руби. Я понимаю так, что если мы снимаем в день 20, то мы снимать должны и такую. Так вот, это совершенно квалифицировано. Слушайте дальше. Дальше. Ребята из шашлычной, предприимчивые, устраивают из этого пиар-компанию, да? Они сначала, рассказываю как, собирают журналистов и сначала снимают все буквы НТ. Остается А советская. Устраивают пресс-конференцию. Говорят, власти давят на нас. Кстати, она до сих пор работает, и никто
слушайте,
мне не
вы действительно
давит.
Придерживаетесь концепции, что все, что людей на самом деле взрывает, тревожит и чувствует, и создает ощущение чего-то совершенно несуразного и несправедливого, является продуктом пиар-компании.
Нет, так вот, рассказываю. Подождите.
Просто в речнике пиар-компания, нет, а зачем, здесь пиар-компания.
Нет, подождите, а зачем власти руководство шашлычной? Вы знаете, да, что потом несколько месяцев там собирались одни демократы и давились этими шашлыками. Может, кто-то рыбу хотел, но из принципа ходили, чтобы поддержать этот оплот демократии. Так вот, представляете, да, они пригласили в эту шашлычную журналистов. Не мы, они. Торжественно взяли стремянку, торжественно сняли эти буквы. Вышел вот этот господин Островский, сказал, мы малый бизнес. Забыл сказать, что он как раз судится со Сбербанком, что нужно вернуть несколько миллиардов рублей, вы знаете, да? Он ко мне пришел на встречу с жителями района Беговой и сказал, мы малый бизнес. Мы с таким трудом зарабатываем. Я тогда еще не знал, что он малый бизнесмен с миллиардами. Слушайте дальше, что произошло. Так вот, когда все выяснилось, выступает Подрабинок. И вы знаете, меня поразило, что он сказал. Ага, говорит, вот эти суды, которые идут уже 6 месяцев, суды-то с марта идут, ну, Сбербанки взяли деньги, извините, деньги людей, которые туда вложили, мы же понимаем, да? Так вот, знаете, что гениальное, сказал Подрабинок, после этого все вопросы к Подрабинку просто отпали. Он сказал, я теперь понимаю, почему вспомнили, что Островский должен 5 миллиардов. Потому, что он владелец шашлычной, а другим людям власть прощает, и пытается у него через суд Сбербанк получить 5 миллиардов только потому, что его шашлычная антисоветская. Нормальная история.
Вагяев Иванович, пожалуйста.
У меня складывается такое впечатление, что вы вот вашими такими решениями, которые несут такой общественный резонанс, с вашей ежедневной работой вы дали чиновникам еще одну дубинку. Вот раньше, например, направляли пожарную инспекцию. Слушайте, а сейчас есть еще экологическая дубинка.
Какая дубинка экологическая? Значит, еще раз внимательно смотрите. Шашлычная, которая по документам называется антисоветская, она как называлась?
Не-не-не, вопрос,
так и работает. Значит, еще
вопрос же о другом, об экологической дубинке, что вы когда-то заложили это как
вот, значит,
способ действия.
Давайте так. Когда кому-то не нравятся экологи, тогда говорят, что вот это экологическая дубинка. Мы все знаем, что вот одно время была травля Гринписа международного. И говорили, что вот они, это не Митрополь, Гринпис придумал вот это, показывали корабли, которые они не дают уничтожать китов и так далее. Вопрос. Извините, это не дубинка? Извините, вы должны, когда вы что-то уничтожаете, особенно уничтожаете на нашей хрупкой планете, вы должны помнить, что вы не один здесь живете. Вы вот с нами встретитесь и спросите, хотим мы, чтобы мы построили здесь 10 мусоросжигающих заводов, или вы этот вопрос без нас решите? Хотим мы закопать в Москве все реки, или вы этот вопрос без нас решите? Вот и все. Значит, вы знаете, все что угодно говорят. Конкретику. Какая дубинка? О чем говорим?
Дело в том, что мы вас поддерживаем, когда вы защищаете дальневосточных леопардов, а другое дело, когда в мороз сносят дома,
слушайте,
где живут люди.
Вопрос. А вы знаете, что с дальневосточного леопарда? Вы хорошо, что вспомнили. А вы знаете, что один из дальневосточных леопардов сейчас живет в доме? Хотя по закону это невозможно. Вы знаете,
извините, вот
а можно я сейчас расскажу про леопарда?
Факты и пиар. Нет ни одного документа, подтверждающего, что это дальневосточный леопард.
Значит, еще раз, у нас есть заключение ветеринаров, вы можете обратиться в ВВФ и в Айфу. Вы мне не верите, не надо. Обратитесь.
В каком доме? Поясните.
Значит, коллега...
Что ж, нет, я непременно обращусь, да, если значит, вы правы, то да, значит, мы об этом расскажем в газете, да, безусловно.
Я вас очень прошу.
Безусловно.
Я вас очень прошу. Значит, у нас на сегодняшний день есть факты следующие. И это вы можете... Меня не надо слушать. Я член правительства Москвы, ну что ж. Вы слушаете реальных экологов, которые защиту окружающей среды, в том числе защиту леопардов, кладут свою жизнь. Например, Айфа — это одно из направлений, которым они занимаются. Международный фонд. У них было две идеи, основных идей в России, знаете, да? Первые — бельки. Им, я, кстати, сделал, вы знаете, все, чтобы запрещена была, что от меня зависело, чтобы запрещена была охота на бельков. И дальневосточный леопард, как они ходят по тайге, англичане приезжают, со всего мира люди приезжают помогать нам с этим, потому что их всего 36 осталось. Так вот, представьте себе, нашли дальневосточного леопарда, установили, что это именно он, дальневосточный леопард. Хотя вы знаете, что есть Красная книга, есть ограничения, все что угодно. Так вот, вы видели, что произошло? На всю страну показали. Приехал природоохранный прокурор, приехал представитель Министерства природных ресурсов. Не власти Москвы сидят за решением прокурора. Приехали милиционеры, вышел такой парень и сказал: так, что надо? Ему говорит: ну вот, вы знаете, мы завтра вот леопарды хотели бы забрать. Они, вы знаете вообще, что леопарды в неволе не размножаются. То есть это кошка из дикой природы. Это абсолютно научный факт. Понимаете, да, вот эта фраза, что котенка какого-то нашли, подбросили. Нет такой возможности физически. Леопарды дальневосточные в неволе не размножаются. То есть это была за деньги поймана кошка на Дальнем Востоке. Такая кошка стоит 150-200 тысяч долларов, потому что их всего 36. Это редчайшая история. Вот, и привезена в Москву. Это до чего надо быть отморозком, чтобы это делать? Слушайте дальше. Так вот,
я совершенно уверен, что «Новая газета» этим займется, потому что другому.
Человек сказал: это моя кошка. И пошли вон с вашими законами. Вы понимаете, что происходит? И теперь в речнике можно хранить краденое, хранить трупы. Туда никогда никакой правоохранитель не зайдет. Вы знаете, там уже были ведь перестрелки.
Олег Львович, я бы хотел вернуться совершенно к другим вопросам, потому что очевидно совершенно, что тема речника горячая. Очевидно, что она развивается. Сегодня это была общественная палата. И сегодня были вы, и вы будете говорить об этом в эфире на Радио Свобода. Есть представлены все мнения. Я немножко к другому. Совершенно очевидно, что вокруг Александра Подробенника потом произошло следующее. Да, демонстрации, движения наши, рассказы о том, какой он плохой, потому что назвал некоторых российских ветеранов ветеранами войны.
Не, он сказал
войны.
Вещь.
Нет, секундочку. Он назвал их не ветеранами, знаете, войны, а ветеранами,
знаете, сказать,
лагерных охранников.
Нет, я могу сказать,
почему все это было сделано?
Нет, я могу сказать, что господин Подробенник, в общем-то, то ли историю плохо учил, но вот это вот назвать настоящими героями войны фашистов, или тех, кто с ними сотрудничал, я считаю, вот для него, как для еврея, извините, я уж вот до такой степени опущу. Вот вы знаете, если бы фашисты тогда все-таки ту войну выиграли, то вот с Подробенником никто бы манифестацию у его дома не стал бы устроить.
Приехали, да,
бы
эсэсовцы, которые, кстати, говорил, он говорил,
есть.
Да, он говорил
и
о ветеранах,
его,
он говорил, во-первых, о ветеранах лагерных охранниках, а во-вторых, если вы забыли 48-й год в Москве, то я вам напомню.
Слушайте, ни меня, ни вас тогда не было.
Российский еврейский комитет, могу вам рассказать, как сажали организацию «Джойнт»? И было все нормально.
Могу вам сказать,
дело врачей наверняка
могу вам
помните.
Сказать, что
я к тому, что...
Слушайте, я в этой стране родился евреем и был евреем. Да, да. И когда это было не модно. Так вот, вы знаете, я в классе был единственным евреем. Это потом, когда все выросли, выяснилось, что у нас пятеро уже уехали, еще 10 человек евреи. Вот так вот, я всю жизнь был евреем. И, извините меня, с самого начала все вопросы, которые были, они были и ко мне, и к моим родителям, и к моему дедушке. Так вот, я вам хочу сказать, что я считаю, что господин Подробенник мог просто вспомнить, что сделали фашисты с евреями.
Он
вот.
Просто отделил одних ветеранов от других.
Так вот, я не считаю ветеранов войск СС, ветеранов... У меня возник... Вы понимаете, к чему мы идем? Дай бог, что эти ребята в маскалатах с этими обрезами, которые гордятся тем, что получают грамоту речника за оборону, дай бог, что они не понимают, что делают. Вы понимаете, это страшно. Национализм на русской почве, я уверен, что мы можем еще переплюнуть. Вот если у нас 65 лет победы появляется подразделение соратников СС, которые этим гордятся, фотографируются на фоне свастик. Ребят, вы вообще понимаете,
здесь я с вами полностью согласен.
А почему о нем СМИ молчат? Почему показывают...
Почему?
Слушайте,
вот эти ваши слова.
Почему? Ну,
в эфире «Радио Свобода».
Да. Но мы с вами как диссиденты сейчас их обсуждаем. Почему центральные каналы не показали этих фашистов?
Как интересно, диссиденты в правительстве Москвы. Как мне это нравится. Вагиев Анисян, пожалуйста.
просто не могу не ответить на вашу эту реплику, что эсэсовцы ходят по речнику. Они вообще, неонационалисты, ходят по всей Москве, не только по речнику. Вы говорили, что
вы... Вы поехали бы в речник без милиции, просто посмотреть, какая там обстановка. Вот...
Я был на демонстрации 4 ноября.
На демонстрации, когда как бы...
Я знаю, что такое.
А просто туда подъехать и с ребятами поговорить.
Мы снимаем эти трагические случаи, когда убивают ребят невинных просто по...
Просто по цвету кожи, конечно, цвету, да. Кожи. Это называется «бьют не по паспорту, а по физиономии».
Вот вы, патриот России, вы говорили, что из-за этого из Северного округа перебрались в Западный, чтобы защитить интересы
России. Я не перебрался, я в Северный. Не пугайте жителей Северного округа. Я обещал многие вещи.
Может,
там,
он пугает жителей Западного округа? Тогда почему бы, как патриот, не поднять вопрос правительства Москвы, что должным образом дать ответ этим националистам?
Ой, так вот вопрос к честнейшему. Правительство Москвы фактически... Вы знаете, что задержали-то 4 ребят утром 21 числа? Вы знаете, да? Их припроводили. И потом что с ними сделали? Отпустили. Почему? Потому что выяснилось, что это бедные мальчики, на которых набросилась милиция. Помните, вот про 4 задержанных? Что милиция била людей. Да, конечно, фашисты, получается, по закону тоже люди. Но это же вопрос. Извините, если у нас есть в законе экстремизм, то кто тогда экстремист, если не они?
Ну что же, это была довольно сложная программа. Мы успели не так много обсудить, но успели обсудить важное, я считаю. И большое спасибо, Олег Львович, что
вам
вы пришли.
Вам спасибо.
Я надеюсь, что это первый совсем не последний раз. Потому что
я никогда не ухожу из интервью, потому что я считаю, что очень многие вещи надо объяснять и
да,
честно о них говорить просто в лицо. Приятные, неприятные, но их надо обсуждать.
Согласен. Спасибо большое Алексею Полухину и Ваге Аванесяну, которые задавали вопросы. Может быть, чуть реже получилось, чем они хотели бы во время этой программы. Координатор этой программы Карен Агамиров, продюсер Дмитрий Налитов и ведущий ее Данил Гальпирович прощаются с вами, но не отключайтесь. Слушайте «Свободу».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйджисат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Как вам живется в России 21 века?
Знаете, живется-то мне нормально, но я думаю, я меньшинство.
С точки зрения гражданской, я живу противно и тревожно. Я чувствую, что власть меня не уважает.
Нам живется очень хорошо, счастливо. Есть хорошие школы. Мне нравится то, что дороги плохие.
Пощипали цены россиянина, бедняжку. Ходит бродит россиянин, потирая ляжку. Невдомек кому намек, там карман, там кошелек, там на фигу фиг прилег, по-татарски тайга ёб.
Деньги, 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 а я получаю 1900, и где мои деньги?
Говоря о России, конечно, это прежде всего русский язык и русская культура. Ничего не будет дороже сердца в любом случае.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.